Всех приветствую в студии Екатерина Некречия. Это радио Крым Реалии. И я напомню, ну так вот, знаете, напомню расписание наших программ, поскольку время в связи с тем, что Киев перешел на летнее время, у нас синхронизировалось с Симферополем. С понедельника по пятницу утренние эфиры с 8:00, дневные эфиры с 13:00, вечерние эфиры с 18:00. Поэтому подключайтесь на 648 АМ, это средние волны. И также вы можете на сайте Крым Реалии слушать нас и еще заходить и смотреть видеотрансляции наших эфиров на YouTube-страницу Крым Реалии. Вот так много возможностей для того, чтобы получать информацию. Напротив меня сидит, мы не нарушаем, кстати говоря, никоим образом карантин. Павел Казарин, крымский обозреватель. Паша, здравствуй.
Добрый день.
Не нарушаем, потому что между нами достаточное расстояние, хотя сейчас нужно сказать, что, в общем-то, у нас ведущие в основном находятся одни в студии. Я подключаюсь, например, в эфире скайпом. Всех спикеров мы также телефоном или скайпом записываем. Поэтому, в принципе, вот у меня дезинфектор есть, если что. В общем, все обрабатывается. Следим за этим, как можем. Мы в такой реальности находимся, живем, и сегодня мы постараемся проанализировать, точнее, Паша постарается, я буду задавать наводящие вопросы, а Павел Казарин будет анализировать, делиться своим мнением, что, собственно, происходит с пандемией коронавируса и с тем, как власть справляется вот в Украине, в соседней России, и что происходит на территории аннексированного Крыма. Это я так, в общем, такой анонс сразу сказала, да, потому что у всех это называется по-разному. В России мы знаем, что до конца апреля там каникулы объявили, а в Украине это карантин, и причем местами достаточно жесткие, как кажется. Я смотрю вот иногда даже на свою ленту друзей, что кто-то критикует за что-то власть, поэтому мы об этом во всем поговорим. Мне хочется сначала у тебя спросить, как у тебя дела и соблюдаешь ли ты карантин?
Ну да, на самом деле я практически не выхожу из дома. Я вообще на самом деле интроверт, в обличье экстраверта, поэтому на самом деле этот карантин, этот, знаете, как шутят, он покажет, кто настоящий интроверт, а кто просто выпендривался. Вот я настоящий интроверт, мне дома хорошо, у меня огромное количество книг скопилось, которые я давно собирался прочесть, но не было когда. У меня огромное количество отложенных фильмов, которые я давно собирался посмотреть, и не было когда. А сейчас есть для всего этого время. А самое главное, знаешь, весь мир стоит на паузе, поэтому, когда ты дома бездельничаешь, читаешь или смотришь, тебе не кажется, что вот пока ты, условно говоря, простаиваешь, тебя все обгоняют по встречке, и они как бы в этот момент вырываются. У нас же у всех, у поколения, рожденного в период с 82 по 2000-й, есть такая особенность.
Ты про миллениалов, всех, да? Вот
миллениалы, это, они с 82-го считаются. Угу. У них есть такая особенность, это вот логика жизни бежать со всех ног, только для того, чтобы оставаться на месте. То есть отдых – это перемена рода занятий, это то, что нужно, типа, на том свете отоспимся и так далее. Этому всему научили наши родители, которые принадлежат к поколению бумеров. Но нужно понимать, что это всегда вот была такая изнуряющая работа действительно на износ. Карантин внезапно нам позволил немного побездельничать. У многих это стресс, потому что никто не привык жить в условиях домашней изоляции, в условиях безделья, но, честно говоря, мне довольно комфортно.
Ну, это, знаешь, позитивный пример, когда есть такая возможность, когда есть возможность работать удаленно, например, да, это большой плюс.
Книги.
Да, я говорю еще об экономической составляющей, потому что у кого-то работа связана как раз с тем, что нужно ходить на работу, делать какой-то определенный объем. Удаленно это делать невозможно, и люди в очень разных ситуациях, конечно, оказались. И я только могу сказать немного от себя, что у меня, например, времени на сериалы вообще нет практически.
То есть я могу тебе пересказать их содержание.
До карантина я смотрела много сериалов. Сейчас я себя загрузила, ну, работа, во-первых, да, и, во-вторых, загрузила еще какими-то дополнительными марафонами, чем-то еще.
Как говорят, что чем плоха работа из удаленки? Тебе кажется, что ты весь день ничего не делаешь и сидишь до 9, до 10 вечера, а в офисе ты как бы встал в 6 часов или в 7 часов вечера, компьютер выключил, ну и вот как бы вот рубеж, да, Рубикон. Он наступает в тот момент, когда ты офис покидаешь, начинается твое личное время. А когда ты сидишь дома и работаешь из дома, все время кажется, что ты весь день отвлекаешься и делаешь ничего.
Не знаю, Павел, я не могу такого о себе сказать. Мне кажется, что просто уже все время работа. Мы же в СМИ работаем, у нас это, конечно, постоянный круговорот. Смотри, есть новости от украинского правительства о том, что утвердили уже новые ограничения, да, и сказали, что, возможно, к концу апреля будет как-то ослаблен карантин. И вот есть уже от Кабинета министров Украины такой новый список ограничений. Вот, например, в видеообращении на Фейсбуке премьер-министр Украины Украины Денис Шмыгаль рассказал, что все будут должны носить маски, придерживаться карантина, старшие люди, школьники и прочее, то есть все, вот все, как и сейчас это происходит, для всех карантин, и, собственно, это такая реальность, в которой живем. Я хотела бы спросить тебя про то, что как, вот твое мнение, как украинская власть справляется вот с этими вызовами, потому что общественный транспорт не ходит, мы знаем, он ходит только лишь для тех, у кого есть справка, для тех, кому реально нужно вот ездить на работу. Есть очень много, также мы про волонтерские можем отдельно поговорить, да, но все-таки метро там не работает, добираться люди кто как добирается на работы, это одна часть, и также...
Как Украина справляется с
кризисом и также экономический момент по предпринимателям мелким, средним, да, и по людям, которые
остаются без работы. На самом деле все страны плюс-минус, большинство стран мира, они справляются с эпидемией одинаково. Они вводят ограничения на массовое скопление людей в одном месте в одно и то же время. И это делается не для того, чтобы люди не заболели, потому что есть одна из версий, по которой переболеют коронавирусом там 70-80% людей на Земле. Ну, как, например, 70-80% людей на Земле переболели гриппом. Да, в разное время. А кто-то болеет каждый год, например, там из года в год. Вирус. Нужно же понимать, что человечество довольно быстро успевает приручить болезнь. Ну, где-то 2 года требуется для того, чтобы во второй половине 20 века, для того, чтобы исследовать болезнь, понять там основу ее патогенную, там, изобрести какие-то вакцины и так далее, и так далее, и так далее. Просто некоторые вирусы удается полностью из нашей жизни вычеркнуть. Вот, например, как черную оспу в 79-м году массовой вакцинации просто на самом деле свели на нет. А еще в 16 веке черная оспа, я просто напомню, выкосила 90% жителей Южной Америки. Ее туда Кортес привез в Мексику, и оттуда она, по большому счету, уничтожила цивилизацию ацтеков, майя и так далее, и так далее. В 79-м году, в 1979 году черную оспу даже вычеркнули из классификатора актуальных болезней. Вот люди, которые родились до 79-го года, у них нередко такие подряпины на лице, оспины. Это средство перенесенного заболевания там, в детском возрасте. А потом нету, потому что оспа в итоге была побеждена. А грипп, например, несмотря на то, что он прекрасно изучен, он постоянно мутирует, и из года в год, поэтому он уносит жизни от 300 до 600 тысяч человек. Это огромная цифра. Это, ну, представьте себе, это Симферополь, и Ялта, и Алушта вместе взятые. Вот каждый год выкашивают.
Ты хочешь успокоить?
Я хочу рассказать про природу. Я хочу просто объяснить, что некоторые болезни удается полностью победить и вычеркнуть. Некоторые болезни, например, как СПИД, который хорошо изучен, его удается превратить из смертельного приговора просто в долгую и сложную медицинскую терапию. Люди живут десятилетиями, например, с диагнозом ВИЧ-инфекция. Некоторые болезни, как грипп, их удается хорошо изучить. Смертность вспышки от них удается при помощи вакцин контролировать, но при этом болезнь продолжает жить рядом с нами, продолжает уносить несколько сотен тысяч жизней. Что будет в результате с этим коронавирусом, мы точно не знаем. Скорее всего, сценарий будет как с гриппом. Но все страны защищаются одинаково. Они пытаются растянуть вспышку и эпидемический потолок во времени, для того, чтобы, условно говоря, если у вас в городе 500 койко-мест в инфекционной больнице, чтобы не 3000 человек сразу приходились на эти 500 койко-мест, а, я не знаю, по 300-400 вот там в неделю. И в этом смысле Украина мало чем отличается, просто она еще ограничила работу метрополитена. Она и Грузия, а некоторые страны, например, в которых там метрополитен является принципиальным базисом вообще жизни там их столиц, они от этой меры ушли. Есть другой очень важный момент, который вот отличает, например, Украину от России в методах борьбы с коронавирусом. Это то, что Украине объявлен официально карантин и чрезвычайная ситуация, а в России правительство так довольно, кокетливо объявляет каникулы. Точнее, даже, причем забавно, президент не хочет иметь ничего общего с коронавирусом, с карантином, с эпидемией, поэтому он все это отдает на откуп премьер-министру, чтобы тот капитализировал на себе негатив. А президент как бы стоит в сторонке.
Ну, Владимир Путин выступал вот буквально вчера, да, и говорил об этом, как раз объявил о том, что до конца месяца объявлены вот эти каникулы.
Каникулы.
И как раз сказал о том, что все люди должны получать, они на каникулах, но должны получать деньги. То есть это ответственность легла уже...
Это даже подлость.
На плечи
бизнеса. На самом
бизнеса.
Деле, то, что происходит, это подлость. Вот, например, вот понимаете, в чем штука? Вот представьте себе реальность маленького бизнеса, да, не знаю, у вас там продакшн-студия, парикмахерская, что бы то ни было, маленький магазинчик. И помещение у вас в аренде. И аренда у вас по договору. Если ваше правительство объявляет карантин, то карантин является чрезвычайной ситуацией. Он попадает под категорию форс-мажора, когда вы на время карантина можете не платить арендную плату за ваше помещение. А когда правительство объявляет каникулы, ну это какие-то растянувшиеся майские, вы продолжаете платить арендную плату. То есть, по сути, российское правительство, оно делает подлость в том плане, что перекладывает все издержки, которые валятся на предпринимателей, на плечи самих предпринимателей. Если бы оно нашло в себе смелость объявить чрезвычайную ситуацию, то тогда уже на них в результате форс-мажора кладется основная ноша по последствиям.
Давай откровенно, потому что, знаешь, из телевизора руководители стран могут призывать к разному, потому что Владимир Зеленский, украинский президент, также просил там бизнес и прочее не увольнять людей, как-то платить их, поддерживать и прочее, прочее. Да? Но одно дело просьба с экрана телевизора, а другое дело реальные факты. Аренда, которую надо платить. Так и даже если ее не надо платить, кто-то, значит, недополучит деньги, и этот человек, кто владеет этими помещениями, соответственно, тоже
безусловно,
будет в худшей ситуации.
Но это история про... Вот что такое история про карантин? Это диверсификация рисков, это растягивание рисков, это, условно говоря, вы размазываете масло тонким слоем по бутерброду. Вот если вы объявляете чрезвычайную ситуацию и, по сути, делаете возможным введение режима форс-мажора, вы размазываете ответственность по всем, по бизнесу, который недополучает прибыли, по арендодателям, которые недополучают арендные платежи, по работникам, которые недополучают зарплаты на время этого вынужденного отпуска. А когда вы концентрируете все последствия экономические от карантина в одной точке, и, по сути, у вас конкретный отдельный класс должен нести за все экономическую нагрузку, экономические последствия перекладываете на его плечи, то потом, что потом останется от этого малого бизнеса? Да ничего. Рожки до ножки. И в этом смысле вот это вот лукавое объявление каникула, не карантина, это на самом деле еще и такая большая, ну, наверное, большое предательство по отношению к малому бизнесу. Во всяком случае, мне доводилось читать отзывы представителей малого бизнеса, они именно так это воспринимают.
На самом деле, тяжелая ситуация, нужно понимать, для всего человечества, для всего мира, потому что я смотрю, например, там, «Голос Америки» или «Настоящее время», и их проекты, журналисты снимают о том, что происходит в Америке, в Нью-Йорке, очень много людей оказались реально вот просто без работы. А это все. Кто может уехать куда-то домой, тот уезжает. Кто не может, то есть люди могут реально
абсолютно
остаться на улице. И
абсолютно
такие случаи есть. И тут страдает малый бизнес. Средний, об этом сразу начали говорить эксперты, экономисты. А что по Крыму? Вот насколько ты следишь за ситуацией? Да, потому что, опять же, такой был момент заминки, что вот как-то в Крыму говорили, что это Мекка просто определенная,
да, конечно,
и там
помню,
не будет коронавируса.
Я прямо помню отдельные крымские пропагандисты, нам всякие там, которые называются крымскими журналистами. Они, я помню, еще там в марте, в начале марта кричали: «Да господи, езжайте на ЮБК, дышите фитонцидами, какой там коронавирус, у нас тут, мол, свои сезонные болячки, всякие ОРЗ, ОРВИ, а вы тут на эту заграничную ерунду обращайте внимание». А потом, как только Москва начала обращать внимание на коронавирус, сразу они моментально изменили свою риторику, стали кричать: «Идите дома» и так далее. И ты смотришь на этих жалких ребят и думаешь: ну, блин, ну вы хотя бы извинились бы за свои слова, когда вы кричали: езжайте на ЮБК и дышите соснами и фитонцидами, не обращайте внимания на слухи про коронавирус. Это же просто подлость, это же просто... Я уже не говорю про непрофессионально, они не имеют никакого отношения к журналистике. Какое отношение имеет Олег Крючков к журналистике, Господь с вами? А вот то, что он там месяц назад кричал: езжайте на ЮБК, а сейчас кричите: сидите дома, просто он клоун. Ну вот. Еще и безответственных добавок. Поэтому, конечно, забавно. Понимаете, крымские ребята, они же не самостоятельные. Они вот смотрят на Москву, оккупационная власть с полуострова, смотрят на Москву. Вот Москва какой сигнал им подает, тот сигнал они начинают отрабатывать. У них же своих там мозгов нет, это, знаете, я не знаю. Они же как паразит, прицепившийся к телу млекопитающего. Вот куда млекопитающее пойдет, так судьба паразита и сложится. И в этом смысле то, как они реагируют, ну вот, господи, как Москва скажет, реагировать и нет. Завтра Москва скажет, все на голове танцуем, они все на голове будут танцевать.
Вот такой вот прогноз от Павла Казарина. Напомню, что мы сейчас с Пашей, точнее, Павел, подводит итог этой недели, и мы говорим, конечно же, о ситуации с коронавирусом. Я напомню, номер телефона студии 8 800 10 06 926. Вы можете позвонить, высказать свое мнение и поделиться своим опытом, в том числе рассказать, если вы бизнесмен, например, о том, что у вас происходит с вашим бизнесом, а если вы человек, который там потерял работу или, наоборот, как-то ему удалось удержаться на работе. Все это вы можете рассказать нам в этом эфире. Я также должна отметить, что вот на момент прямого эфира мы в этой программе, эта программа происходит вот 3 апреля в обед, и нужно сказать, что Сергей Аксенов уже сказал о том, что 2 новых случая заражения коронавирусом, люди приехали из Москвы. Риторика в начале вообще всего, да, была о том, что вот только с материковой Украины могут заехать, и все грешили в эту сторону, знаешь, а Керченский мост тем временем работал. Сейчас уже есть определенный контроль, есть блокпосты на Керченском мосту, и там проверяют людей и разворачивают. Достаточно много машин по официальной вот информации российских властей Крыма развернули, да. Ну и тут нужно сказать, что призывают уже, то есть вот активно призывают всех самоизолироваться, максимально ограничить контакты, не посещать общественные места. Набережная в Ялте вот закрыта для прогулок, магазины, в общем-то, аптеки и другие места надо только в маске посещать, вроде как рекомендуют, да, и дистанцию соблюдать. И нужно сказать, что, да, вот всего, сколько людей находится под медицинским наблюдением, по данным подконтрольного России Минздрава Крыма, среди лиц, прибывающих на полуостров из зарубежных стран, вот 3016 человек находится под наблюдением, из которых под динамическим наблюдением на дому 2935 человек, в стационарах 68 человек, изолировано в обсерваторы 13 человек, и в Севастополе 5 случаев заражения коронавирусом.
Я просто по поводу крымских карантинных мер, я просто хочу напомнить всем, друзья. Карантинные меры, они, ну, как бы, вот, ну, вспомните грипп, да, вот гриппом, так или иначе, ну, болел практически каждый. Кто-то в детстве, кто-то там в молодости, кто-то в зрелом возрасте и так далее. Кто-то, я повторюсь, болел несколько раз, потому что это сезонная болезнь, да. Так вот, история про коронавирус, это история, не, скорее, пока это похоже на историю болезни, которую... То, как и гриппом, переболеют большинство. Поэтому история про Крым, как какой-то заповедник, в котором вспышки коронавируса не случится, ну, ребят, алло, камон. Ну, они хорошо, там, человек больной коронавирусом не приедет сейчас, но он, не знаю, он приедет там через месяц, когда там карантин закончится, или через 2 месяца, в конце года, в следующем году приедут люди, которые носители этого вируса, но они кого-то заразят, и так далее, и так далее, и так далее. В этом смысле... Я говорю, задача коронавируса – это просто, чтобы не карантин. Было пиковой карантина, чтобы не было пиковой нагрузки на инфекционные больницы, чтобы просто растянуть этот процесс во времени. И это, собственно, единственная история, которую карантин может решить на самом-то деле.
Я думаю, что ты видел тоже вот этот материал, обращение медсестры из Нью-Йорка, которая рассказывала, как обстоят дела, и это такая шокирующая информация. То есть, и когда ты смотришь на то, что, в принципе, развитые страны с абсолютно другой медициной, нежели на постсоветском пространстве, вот абсолютно другой, там не справляются, то, да, с другой стороны, там, конечно, поток туристов просто сумасшедший и прочее, есть... да, а с другой стороны, все-таки вот когда там так все плохо, то чего ждать нам, задаемся мы вопросом.
Я думаю, что тут есть 2 аспекта, которые мы должны разделить. Первый аспект, повторюсь, это та самая история про пиковую нагрузку, когда просто не хватает мест в инфекционных больницах, и они начинают ставить, там, не знаю, на стадионах оборудовать, условно говоря, такие вот стационарные капельницы и там держать людей. Это один аспект проблемы. Если бы точно такая же вот история случилась с каким-нибудь внезапно мутировавшим гриппом, когда в больницы внезапно обращаются там не расчетные 300 больных, а там 1300 больных, то коллапс бы наступил, ну, от любой болезни. Второй аспект – это то, что эта болезнь не изучена. То есть первые данные о вспышке новой неизвестной болезни были опубликованы китайским офисом Всемирной организации здравоохранения 31 декабря 2019 года. Первые случаи заражения, судя по всему, произошли осенью 2019 года в Китае. А сейчас вот апрель. Это означает, что болезнь активно присутствует в нашей жизни январь, февраль, март, 3 месяца. Поэтому, когда говорят о том, что эта болезнь дает там осложнение вот на это, мы не знаем. болезнь должна пожить с нами. Она маленькая, она новорожденная, ей 3 месяца. У нас не накоплено в мире нормальной, адекватной статистики, чтобы понять, как она себя ведет через полгода. Дает ли она осложнение через полгода? Дает ли она... как она мутирует? Мутирует ли она прямо сейчас, или она будет это делать сезонно? Случаются ли случаи повторного заражения? Накопленной статистики недостаточно для того, чтобы, болезнь изучить от А до Я. Она, повторюсь, существует рядом с нами всего 3 месяца. Вот в плане такого интенсивного изучения. И поэтому... Страны разные экспериментируют сейчас с вакцинами, они применяют разные медицинские протоколы, кто-то лечит симптоматику, кто-то еще что-то. Я не специалист по всему этому, но из того объема текстов и материалов, которые мне доводилось читать на профильных сайтах, это просто еще история про lack of information, недостаток информации, недостаток изученности нового вируса. И поэтому, повторюсь, конечно, вы абсолютно правы, Катя, когда вы говорите, что в этом смысле все страны, которые подверглись удару, нового вот этого пандемическому удару, они сталкиваются со схожими проблемами.
В нашей студии Павел Казарин, и мы уже на «вы», а вы слушаете радио «Крым Реалии», 8 810 06 926, номер телефона для звонков в этот эфир. Мы продолжим через несколько секунд.
Команда «Радио Крым Реалии» серьезная, веселая, оперативная, дружная, любопытная. Утром и вечером мы вместе с вами.
С вами радио «Крым Реалии», Павел Казарин напротив меня, а напротив Павла Казарина я, Катя Негречи. Подводим и итоги этой недели. Называется наш эфир «Крымские каникулы» в кавычках, с карантином и санкциями. Мне сложно уследить за комментариями в Ютьюбе, потому что они стремительно меняются, поэтому, в общем-то, есть вопрос насчет того, почему мы прицепились к Крыму, дорогие мои. Мы называемся «Крым Реалии». Было бы странно, да, наверное, если бы мы не говорили про Крым.
Дело в том, что история про Крым, как регион, который аннексирован Российской Федерацией и на территории которого нету нормальных СМИ, то есть если в Москве там есть, например, там «Новая газета», там «Нью Таймс», какие-то хорошие оппозиционные издания, которые предоставляют качественную информацию, то в Крыму нет и таких. И поэтому задача «Крым Реалии» — это давать такой информационный прожиточный минимум жителям полуострова, которые пытаются понять, что происходит у них дома, жителям других стран, которые пытаются понять, что же там происходит на территории аннексированного полуострова. Поэтому, безусловно, так или иначе, мы смотрим на... Пытаемся смотреть на события и одновременно и в бинокль, и в перевернутый бинокль. То есть, когда ты смотришь в перевернутый бинокль, события отдаляются, и ты видишь контур происходящего, общие грани, общие тенденции происходящего. А потом мы переворачиваем этот бинокль и смотрим в него на полуостров, для того, чтобы смотреть, как глобальные тенденции преломляются в конкретном регионе.
А если вы хотите не только информационный минимум получать, но и максимум, вы это тоже можете найти на страницах сайта «Крым Реалии» и в эфире «Радио Крым Реалии», потому что реально можно о том, что происходит во всем мире, услышать на наших волнах, поскольку у нас есть в эфире программы Русской службы «Радио Свобода», «Голос Америки», «Настоящее время» у нас крутится, поэтому все это можно узнать. Мне хочется задать тебе еще такой вопрос, да, потому что на самом деле позиционирование конкретно лидеров определенных стран в таком международном контексте. В России активно начала показывать, что она помогает. То есть не только сама активно готова бороться с коронавирусом и делает все, и все держит под контролем, это всегда звучит, в том числе от Владимира Путина, но также еще и помощь есть. Италии мы помогли, США мы, посотрудничали, и это так все выглядит. То есть представить себе, в российских СМИ рассказывают.
Причем мутная история. США, кажется, они эту помощь в итоге продали.
Да, это было такое соглашение.
А итальянцам они прислали
Не то, что было нужно. Как сказали там. То есть тут, да, есть такие нюансы.
А это же история про создание картинки. Советский Союз тоже. Его граждане не доедали, зато он помогал какому-нибудь Мозамбику или какой-нибудь какому-нибудь условному Никарагуа. Отправлял там и кормил африканские страны, пока пока граждане Российской Федерации и Советского Союза стояли в очереди за дефицитным дефицитом. Поэтому это как бы советское. Владимир Путин очень советский человек, он продолжает заниматься советской показухой и пусканием пыли в глаза, что мы вот, мол, такие глобальные и можем протянуть всем руку помощи. Хотя оказывается, что в одном случае он продает эту помощь, а в другом случае присылает не то, что нужно. Дело в том, что тут же еще один важный момент есть. Я смотрел прогнозы относительно того, что будет с экономикой после коронавируса. Там есть оптимистичный прогноз и пессимистичный. Вот оптимистичный,
это вообще,
например,
в мире или в России?
В мире. Эксперты McKinsey, они говорят, что, например, ну что будет? Китай потеряет 3% ВВП, там падение. США 8% ВВП падение. Евросоюз 10% ВВП падение. Про Россию вообще никто ничего не говорит, потому что у России мало того, что карантин и коронавирус, у нее самое главное падение цен на нефть. Беларусь уже покупает российскую нефть, собирается покупать по $4 за баррель. А еще недавно, там, помните, в 2014 году они продавали по $110 за баррель. То есть сегодня российская нефть во многих регионах, ее продавать невыгодно, потому что на транспортировку ты тратишь больше до границы по России, чем в итоге ты за нее покупаешь, выручаешь от партнеров. Поэтому чем аукнется этот кризис для России, это очень большой вопрос. У нее $500 миллиардов, с одной стороны, в золотовалютных резервах, но из этих 500 миллиардов она уже $30 миллиардов спалила за неделю на поддержание курса рубля. И по большому счету российское правительство перед большим одним выбором. Это либо полить золотовалютные резервы для поддержания курса рубля, чтобы он не обвалился до 100 рублей за доллар и так далее. Либо это экономить резервы, но отпустить рубль в свободное плавание, и тогда доллар в России будет дорожать, а огромное количество товаров все равно продолжает поступать из-за рубежа. Даже вот крымские колбасные заводы Скворцова там и так далее, они продолжают использовать там иностранное
сырье.
Иностранное сырье для производства всего-навсего колбас. А это значит, что если рубль будет дешеветь, то и товары для крымчан будут дорожать. Либо Россия спалит свою собственную подушку безопасности. Поэтому чем закончится этот кризис для России, никто не поймет, потому что она сталкивается не только с последствиями карантина и коронавируса, но еще и с последствиями падения цен на нефть. И никто не знает, как долго это падение цен на нефть продлится и где дно. Так вот. Почему это важно для Крыма в том числе? Потому что мы понимаем, что до аннексии Крыма, как выглядел структурный, ну, как бы структура крымского туриста. То есть это порядка 60% это туристы из материковой Украины, 25% это туристы из России. И сколько там остается? Ну, 15%, да, это все остальные. Белорусы, туристы из-за границы, настоящие иностранцы, которые могли прилетать в Крым, в международный аэропорт Симферополь и так далее. А сейчас все ситуация абсолютно иная, и Крым целиком и полностью зависит от благосостояния внутри Российской Федерации, потому что все туристы – это туристы, граждане Российской Федерации, которые приезжают из соседней России на территорию украинского полуострова. А раз так, то от масштаба экономического кризиса в России зависит в том числе и устойчивость полуострова, и благосостояние его жителей, которые зарабатывают на сезоне, или зависит от бюджетных выплат. И вот с этим, на самом деле, все туманно, и перспективы пока оптимистичными никоим образом не выглядят.
Слушай, ну поэтому есть определенные попытки, скажем так, наладить контакт. Вот ты же знаешь, и напомним просто, что на прошлой неделе президент России Владимир Путин на видеосовещании стран, лидеров стран Большой Двадцатки, он предложил отказаться от международных санкций для взаимных поставок медикаментов, продовольствия, оборудования, технологий во время пандемии коронавируса.
Good try. Владимир, nice try.
Есть ли рациональное что-то в этом, да? Потому что на самом деле тут ситуация такая, что в принципе есть сколько стран, которые могут самостоятельно справиться с этой проблемой, да? И сколько стран, которые реально нуждаются в помощи, в том числе Украина, да? И это такое разное соотношение. И если всем не скооперироваться в некотором смысле, да, и то все
Владимир
будет совсем
Путин
плохо.
Владимир Путин делает, выходит с подобным предложением просто для того, чтобы под шумок пандемии избавиться от международных санкций, которые были введены против Российской Федерации за аннексию Крыма и вторжение на Донбасс. И только с этим связаны его все эти призывы, и то, что он их совершает, означает то, что санкции, во-первых, отнюдь не столь безболезненны, как уверял нас до этого российский президент, который говорил о том, что, о, как хорошо, что санкции, мы сейчас поднимем внутреннее производство, сделаем импортозамещение и так далее. Оказалось, нет. Оказалось, что санкции на самом деле по российской экономике бьют с размаху. И вот уже в разгар пандемии Владимир Путин пытается под шумок эти санкции отменить. Но Украина, насколько я знаю, заявила протест, и я не уверен, что этот сценарий будет реалистичным, потому что санкции против России привязаны к конкретным Минским соглашениям и к невыполнению Россией своих обязательств в рамках Минских соглашений. В частности, вывод войск, в частности, полноценное прекращение огня. Россия не выводит свои войска с оккупированного украинского Донбасса, и она, ее посипаки, ее, условно говоря, вот эти вот соратники и марионетки на Донбассе, они продолжают обстреливать позиции украинских войск. Неплохая попытка, но, честно говоря, мне не кажется, что она увенчается успехом.
А с другой стороны, есть очень много вопросов, как кажется, которые хорошо звучит по-украински, не на часе, да, вот угу. не ко времени, потому что все сейчас сконцентрированы на главной проблеме для всего мира. Поэтому вопрос оккупации Крыма, каких-то усиленных санкций, которые продлеваются же там каждые полгода, да, то есть, в принципе, каких-то вот вопросов даже, мы знаем о том, что вот в новостях есть, что Владимир Зеленский, что есть там вроде какие-то разговоры о том, чтобы вернуть граждан Украины на материк, который находится в заключении в соседней России или в Крыму, да, обмен всех на всех, но в то же время кажется, что не до этого, вот реально, когда нужно спасать людей здесь и сейчас, и есть общая проблема глобальная. То есть может ли быть такое все-таки? На какой процент ты допускаешь такую вероятность, что те же санкции, та же вот политическая поддержка украинской позиции, они могут быть ослаблены просто потому, что сейчас это не, этому не время и не место?
Смотрите, санкции, они вводятся институционально. И они продлеваются Евросоюзом каждые полгода. Если не ошибаюсь, это происходит, ну, вот каждый. Я могу ошибаться, надо посмотреть. Там, условно говоря, январь-июнь. Так вот, условно говоря, если они введены в январе, никто их досрочно не будет отменять до июня. В июне, возможно, возникнет, ну, дискуссия относительно того, продлевать ли
их. Вот я об этом и говорю.
Но, во-первых, до июня, давайте посчитаем, у нас апрель и май. Это самые пиковые месяцы по коронавирусу. Вполне может быть, что в июне экономика уже начнет восстанавливаться. Возможно, что повестка снова сменится, и коронавирус снова уступит свое место в этой повестке каким-то классическим международным темам. Это раз. Во-вторых, нужно понимать, что все-таки мировая дипломатия, она работает несколько иначе, чем она чуть более институциональна, нежели о ней привык думать там российский президент. И существует определенное как бы бремя обязательств, в рамках которых, например, санкции против Ирана не отменяются в результате того, что это коронавирус. Ну и кроме того, в-третьих, когда мы говорим, например, о том, сорвет ли там этот коронавирус обмен там удерживаемыми лицами между Киевом и Москвой, нужно понимать, что Владимиру Путину ничто не мешало этот обмен сделать, я не знаю, там, 5 лет назад, 4 года назад, 3 года назад, 2 года назад, 1 год назад. И то, что он не делает этот обмен, свидетельствует об одной очень простой вещи. Российское руководство пытается, ей на самом деле безразлична судьба ее собственных граждан, которые отбывают наказание в украинских тюрьмах за совершенные ими преступления. Российское руководство пытается менять людей не на людей, оно пытается менять людей на политические уступки со стороны Киева. В тот момент, когда Киев готов совершать эти политические уступки, Российская Федерация проводит обмен, когда не готов, не проводит обмен. При Порошенко, например, начиная с 2017 года, обменов не было именно потому, что российское руководство считало украинского президента недоговороспособным и не собиралось усиливать его политические позиции. И это не мои слова, это слова Курта Волкера, представителя, экс-представителя Госдепа по Украине, когда у него спрашивали, почему Россия не соглашается на обмен пленными в 2018 году, он говорил, по моим ощущениям, это происходит именно потому, что Россия воспринимает несовершение обмена как фактор дестабилизации внутренней украинской ситуации, когда украинское руководство будет упрекать в том, что оно не может договориться с Кремлем. И именно поэтому Россия не идет на обмен для того, чтобы, ну, как бы ослаблять позиции украинского руководства внутри своей собственной страны. Поэтому повторюсь, если Украина будет готова идти на капитулянские шаги и будет готова воплощать российские стратегию по Донбассу в жизнь, то коронавирус не помешает России выдать Украине ее собственных граждан.
С вами радио «Крым Реалии», Павел Казарин, и задает ему вопросы Катя Некречия. И мы хотим такие итоги подвести, и знаешь, и тут хочется немного поговорить, то есть политика, геополитика, санкции, ты поделился своим мнением. А теперь мне хочется у тебя узнать, а что нового ты узнал о себе и о людях, об обществе, если можно так сказать, кто как себя ведет, и потому что в такие реально серьезные, сложные периоды очень проявляются также вот какие-то, знаешь, социальные инициативы, тоже волонтерство. Уже опыт такого волонтерства массового, если можно так сказать, у Украины есть, конечно, после событий 2014 года, после российской агрессии, даже на Майдане это проявилось, mm-hmm. да, а потом оккупация Крыма и луганских, донецких районов некоторых, да. Собственно, тут что ты можешь сказать сейчас, потому что я как-то, ну, я нахожусь, опять же, в своей какой-то определенной среде, на людей, на которых я подписана, например, и я вижу реально вот среди, там, даже в Инстаграме абсолютно развлекательная соцсеть, но много неравнодушных блогеров, которые там, давайте соберемся, давайте сбросимся, давайте поможем этой больнице и прочее, прочее, и как ты видишь в этом во всем надежду?
Я вообще считаю, что карантин — это история, одна большая история про солидарность, потому что солидарность же тут проявляется во всем, начиная от того, что кто-то возит на машинах бесплатно доноров в центр переливания крови, потому что операции-то продолжаются, кровь-то нужна, а общественного транспорта нет, и поэтому люди на своих собственных машинах доноров отвозят или заказывают им такси за свои деньги в центр переливания крови и обратно. Кто-то, например, там, возит в приюты корма, потому что приюты для кошек и собак остались без попечения и сталкиваются с трудностями логистическими. А если у вас там, например, как в приюте «Сириус» под Киевом, 3000 собак, 400 котов, это не магазин, который вы можете поставить на паузу и, условно говоря, там ничего с этими консервами не произойдет. Нет, собак нужно ежедневно кормить. Кто-то помогает пожилым и ходит вместо них в магазин и приносит им еду для того, чтобы они лишний раз не выходили на улицу. Но почему я говорю про солидарность? Это очень важная история. Потому что карантин — это время думать не только о себе, но и о других людях. И вот, например, в этом смысле очень показательная история с масками. Почему кто-то их носит, кто-то их не носит. Причем кто-то, кто их не носит, он так как бы бравирует этим. Да, типа, я крепкий, здоровый, я этим не заражусь, условно говоря, поэтому зачем мне маску надевать? А не, вы не понимаете одной простой вещи. Маска должна защитить не вас, маска должна защищать людей от вас. То есть, понимаете, когда что-то угрожает лично вам, и вы не защищаетесь от этой угрозы, вы можете это списать на фатализм, да? Чему быть, того не миновать, заражусь, так заражусь, крепкий, молодой, здоровый иммунитет, там, у меня болезнь поборет, и вообще это все под мой страх и риск. В таком случае, да, вы имеете право так говорить. Но не в случае с коронавирусом и масками, потому что вы, как раз как молодой, здоровый, можете переболеть бессимптомно и быть просто разносчиком теперь этой инфекции на других. И маска нужна не для того, чтобы защитить вас от людей, а для того, чтобы защитить людей от вас.
Ну, это такое уважение. Это на самом деле это уважение ответственность. И ответственность. И это просто уже такие вот правила
и
сейчас гигиены.
Это история
хотя
про солидарность, про то, что вы думаете не только про себя, mm-hmm. но и про других. Когда вы надеваете маску, вы не заражаете собою других. Поэтому это очень важная история.
Когда, знаешь, я вижу картину у банкомата чихающий, кашляющий молодой человек без перчаток и без маски, я понимаю, почему я прикасаюсь, стараюсь прикасаться ко всему. Или после обработки, как вот рабочее место сейчас, да. Я побрызгала. Или же в лифте и везде, там в банкоматах, не знаю, на кассе, в перчатках. И все равно кажется, что ты весь в микробах просто. Да? И тут, но тут, опять же, нужно понимать, что та же маска, есть разные исследования. Особенно конечно. Если это самодельная маска. Многие ходят из того, что было, там ее слепили. Это все вообще не стопроцентная гарантия. Далеко не стопроцентная гарантия.
Ничего не стопроцентная.
Но если вы чихнете, или кто-то чихнет на вас, то шанс вроде как больше с маской, что вы не получите
заболевание. Единственное, что дает стопроцентную гарантию, это кремация. А все остальное стопроцентной гарантии не дает. Так вот, тут вопрос не в том, что на вас чихнут, вопрос, что вы можете на самом деле быть разносчиком болезни, а маска просто предупреждает вот то, что, условно говоря, ваше дыхание, оно не будет врываться, ну, с этими выделениями так сильно наружу и как бы не будет заражать. Вирус-то передается воздушно-капельным путем. Мы что понимаем. Поэтому это время для того, чтобы думать не только о себе. И время для того, чтобы идти на определенные ограничения, для того, чтобы, вот опять же, вся эта общая лодка, весь этот общий корабль не пошел ко дну. Каждый баррикадируется в своем отсеке, в этом отсеке сохраняется кислород, у корабля появляется положительная плавучесть. Как только все выходят на улицу, положительная плавучесть у корабля может и исчезнуть. Поэтому, да, это история про то, знаешь, это вот хорошая такая история про лакмус. То есть каждый сможет увидеть, кто является ответственным политиком, а кто бездумным дилетантом и популистом, кто является ответственным социальным бизнесом, а кто является хапугой и стервятником, пытающимся навариться на эпидемии, кто является ответственным гражданином, а кто балбесом, обалдуем, который там приезжает из-за границы, отказывается от обсервации и ходит по улицам, заражает других. Вот. И это вот такой вот хороший гамбургский счет. Гамбургский счет для каждого, по итогу которого мы сможем сделать выводы о наших соседях, о наших фирмах,
давай
о самих себе.
В первую очередь о себе, да.
И о самих себе, безусловно.
Это надо начинать, конечно, с себя. Я только могу вот сказать, что буквально сегодня утром я смотрела на YouTube Украинская служба Радио Свобода два свежих интересных материала. Одна инициатива — это как помогают бездомным, и оказывается, что много людей, которые вот реально вот работали, жили в хостелах, сейчас у них нет работы на той же стройке, они оказались просто на улице, им некуда ехать. И вот есть инициатива в Киеве, где люди собираются и кормят таких людей. И вот буквально это на Майдане Независимости. А потом еще там какие-то группы, рассылки, что если вы водитель едете куда-то, возьмите медика с собой, подвезите его. И видела я еще, что пишут просто в подъездах объявления, если вы пенсионер, вам нужна там помощь, купить продукты, что-то еще, позвоните. И это реально все происходит по инициативе просто людей, которые не депутаты, не политики и прочее-прочее. Поэтому если реально не приходят, не дезинфицируют подъезд или делают это показушно, есть такая группа «Усы Песковой», там показывали, как в России, например, приходят с баночкой, подфотографировались, на самом деле, по факту, ничего там не как-то не брызгают, да. И тут, на самом деле, значит, история еще о том, что надо нам взять себя в руки и вымыть свой подъезд, как-то дежурить. И, то есть тут проявляется каждый, вот как ты говоришь, может проявиться и может узнать себя. Время изучать себя, помогать ближним, и, в общем-то, и надеяться на лучшее. Что еще тут сказать?
Ну, да. И это история хорошая про самодисциплину. Я прекрасно понимаю, что чем теплее будут становиться дни и улицы, тем сложнее будет людей удержать в заточении. Хорошая история про карантин, это про снегопад, про какие-нибудь дожди и так далее.
Это было бы идеально, но...
Но, да, у нас реальность та, которая есть, поэтому...
Значит, реальность — какие-то штрафы, конкретные ограничения и прочее, прочее. Потому что даже ситуация показательна, когда люди реально выходят на пикники, да, и все-таки контактируют друг с дружкой. Вот в Ялте, абсолютно, например, закрыли набережную. Значит, ни с кем не столкнешься. Ни ты ни на кого не чихнешь, и на тебя никто не сможет чихнуть. Поэтому с оптимизмом мы проанализировали эту неделю, хотя все очень непросто, но на самом деле... Без оптимизма будет совсем сложно. Давайте искать во всем позитив, изучать себя и следить за информацией из проверенных достоверных источников. Министерство здравоохранения, ВОЗ, Всемирная организация по здоровью. Конкретные вот такие источники, которые все-таки медицинские. И разбирайтесь в этой информации. Не нужно ни в коем случае покупаться на фейки, за кучу денег покупать имбирь, лимоны и прочее-прочее. Да, или какие-то вообще ненужные медикаменты.
Тем более, что нет никаких доказательств того, что имбирь хоть как-то помогает при коронавирусе или избежать коронавируса. Он, может быть, вообще помогает иммунитет, как там, может быть, как-то улучшает. Но если вы так хотите витамина С, то сходите в аптеку, купите витамин С в таблетках, будет
уже
намного
там
дешевле.
Может, его уже там нет, не надо ничего рекламировать. Просто что нужно? Заняться зарядкой дома, открыть там форточки, выйти на балкон, подышать свежим воздухом и как-то следить за собой. Берегите себя и близких. С вами Радио Крым Реали, я Катя Некречия, Павел Казарин общался с нами. Спасибо всем нашим слушателям, всей нашей аудитории за то, что вы с нами. 648 АМ – это место встречи для нас с вами, для того, чтобы обменяться актуальной информацией. Берегите себя. До встречи!